Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Бог или на самом деле быть эгоистом? Что происходит с нашей жизнью, когда мы привыкаем думать только о своих нуждах и чувствах? Есть ли лекарство от эгоизма? Каким искушениям подвергаются сегодня современные христиане? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня у меня особенный гость. Этот гость у меня всегда особенный, что уж тут говорить. Пастор Александр Пузанов, пастор Баптистской церкви города Мельбурн, Австралия. Привет, Саша. Рад тебя видеть.
Вечер, Игорь.
У тебя-то вечер, да. Скажи-ка мне, как сейчас в Австралии? Вообще, я все время путаюсь с временами года, вот, потому что ты на крае земли там находишься у себя. Вот. У нас-то сейчас уже, значит, прохладненько, сентябрь наступил, а у вас-то что там происходит в Австралии?
У нас весна пришла, уже было несколько дней теплых, радует, так что зима закончилась. Мы уже в предвкушении ароматов цветов.
Слушай, ну хоть кого-то, весна-то, в общем, да, у нас сразу только лето закончилось, но мы в предвкушении, да.
Немножко ароматов весны.
Да, я все время представляю, я когда смотрю рождественские служения в твоей церкви, я все время не могу представить, как вообще создается в Австралии такое рождественское настроение. То есть вот всегда же Рождество связано, не знаю, там сугробы, елки какие-то, знаешь, там вот. И тут, ну, не знаю, там кенгуру и пальмы. Вот.
Ну, видишь, я согласен, то, что для многих людей именно ассоциация сугробы, снег, елка и так далее, и морозы, и мандарины еще, да. Но для нас-то, евангельских людей, в первую очередь, суть Рождества и дух Рождества во Христе, его рождении. Поэтому отсюда мы, так сказать, и пляшем, или понимаем, кто и как создает вот атмосферу Рождества. Ну, а потом уже все остальное, вся эта, ну, побочная, так сказать, декорация.
Да, это абсолютно с тобой согласен, потому что, например, мы вот в этом, значит, прошлом году, да, потому что мы праздновали 24 на 25, уже потом там со всеми 6-7, но это так уже остаточное такие настроения от Рождества к Рождеству, как мы это называем. И у нас какое-то особое Рождество было, мы с дочкой читали в адвент рождественские истории каждый вечер, да, если пропускали, она меня заставляла в две истории читать, значит, чтобы папа не филонил там. Вот, и, в общем, это как вот это рождественский календарь сделали, там, в общем, при нашей, в общем, загруженности, забеганности как-то себя соблюдать. И действительно важно, на самом деле, то, что мы делаем в Рождество, и то, что на самом деле Рождество для нас значит. Но до Рождества еще далеко. Друзья, присоединяйтесь к нам сегодня, давайте поговорим с вами об эгоизме. Соответственно, тему эту подсказал цикл проповеди Александра Пузанова, который я вот тут вот на Медне посмотрел, послушал. Вот давайте поговорим об эгоизме. Напишите нам, часто ли вы сталкиваетесь с эгоистами, и как вы себя ведете с такими людьми? Пытаетесь вразумительно, наоборот, стараетесь обойти. Вот что делать с эгоистами? А что, если самого главного эгоиста вдруг внезапно ты видишь в зеркале, когда бреешься? Вот это к мужчинам, конечно, да? Или когда расчесываешься, прихорашиваешься, если уж женщину. Вот давайте поговорим с вами об этом. И начну я с небольшой цитаты замечательного русского историка Василия Осиповича Ключевского. «Эгоисты всех больше жалуются на эгоизм других, потому что всего больше от него страдают». Ну, я где-то согласен с Василием Осиповичем, но, знаешь, я начну, да, напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор церкви города Мельбурн, Австралия, Александр Пузанов. И, знаешь, Саш, вот скажи, как ты думаешь, а что, я начну совершенно с другой стороны, да, а что мешает человеку прийти к Богу? С какими доводами там ты не становиться христианином, ты сталкивался в своем служении пасторском?
В большинстве случаев я сталкиваюсь с тем, что это причин, в общем-то, бывает много, но их можно подразделить. К примеру, интеллектуальная причина, Ну, когда человек считает, что верить в Бога, верить в Библии, ну, для умного человека это ниже достоинства. Ну, к чему это все и так далее? Все это, ну, для кого-то другого. Вторая причина – это нравственное, что, или гедонизм, да, желание. И человек говорит, ну, Бог ограничивает мое наслаждение, и поэтому зачем мне Бог, когда я хочу наслаждаться жизнью? И третья причина – это возрастная, как я вижу, когда люди говорят, ну, для нас, молодых, это об этом думать рано, я об этом подумаю, когда состарюсь. Вот тогда об этом надо. В общем-то, я подразделил вот, или вижу три такие главные причины, хотя их намного больше. Вот. И со своей стороны, конечно, когда сталкиваюсь с интеллектуальной причиной или проблемой у человека, я стараюсь показать то, что Библия – это не только откровение Бога, но в первую очередь это тоже исторический документ, правдивый, где можно проверить, это не мифы Греции, это не там, сказания каких-то других народов, а это исторический документ. И, в общем-то, библейский Бог оставил свою яркую печать в истории человечества и на всех географических точках, о чем повествует Священное Писание. То, что касается, когда люди говорят в отношении именно наслаждения, гедонизма, то здесь приходится опять же разговаривать и говорить о том, что, понимаешь, что всегда есть сеяние и жатва, закон никто не отменял. И поэтому ты сегодня сеешь, не думавши часто много наслаждений, завтра ты будешь пожинать. И именно жатва далеко неприятная для тех, кто сеет плохие семена. То есть об этом мы говорим, и, в общем-то, с Божьей помощью, когда Дух Святой просвещает разум человека, люди понимают и начинают уже двигаться более разумно, искать ответы и понимают, что вера в Бога, она нужна как и интеллектуалам, так и людям, которые хотят настоящего наслаждения, что с Богом не скучно, а с Богом довольно-таки очень интересно. И я им говорю, у меня жизнь была до того, как я уверовал в Бога, и жизнь уже со Христом. И я могу судить именно, скучно с Богом или не скучно, и какие наслаждения приносят радость, а какие портят жизнь. Ну вот, в общем-то, об этом мы так беседуем.
А какие доводы находишь для молодежи?
Ну, для молодежи опять хорошо показать то, что, во-первых, я уверовал молодым. В 20 лет я принял крещение, да, и, в общем-то, часть моей молодой жизни прошла без Бога. Поэтому, конечно, у меня есть определенные аргументы, когда я разговариваю, я перехожу, так сказать, что вас интересует, какие цели ты ставишь, к чему ты стремишься, вот, что именно делает тебя, так сказать, чувство, ну, придает тебе чувство значимости и так далее. И потом, в общем-то, начинаю переводить и показывать то, что если ты хочешь быть, ну, по-настоящему настоящим человеком, без Бога ты им не сможешь просто быть. И поэтому мы, конечно, говорим и о спорте, говорим о сексе, говорим о различных других наслаждениях, говорим те темы, которые молодежь интересуют. Да? Ну и, в общем-то, мы начинаем разговаривать и показывают, что Библия, в принципе, затрагивает любую тему, которая их волнует. И они говорят, а что, в Библии даже о сексе есть, в Библии там об этом есть. Да, есть, Библия затрагивает любую тему. И для них это довольно-таки удивительно. И я вижу, что молодежь тянется, потому что молодежь тоже хочет настоящую семью, молодежь хочет, чтобы их уважали, ценили по-настоящему. И, в общем-то, вот сейчас я готовлю 5 человек к крещению, у нас молодежь. Все 5 человек – это молодежь, понимаешь? Это очень радует.
Да, действительно, я тоже очень всегда рад общаться с молодежью. Представляешь, вот я дожил до этой, когда могу сказать эту фразу, ощущаешь себя, да, когда заходишь, ну, понимаешь, что у тебя дочь 20 лет, ощущаешь себя уже, наверное, поневоле почти старцем, ну, конечно, это все, я там больше кокетничаю, да, я не могу смириться, не то, что я...
По мышлению, соответственно.
Да. И всегда, всегда интересно, знаешь, меня как-то посадили на горячий стул. Я не знаю, у вас есть церкви, нет у молодежи, но у нас есть такая штука. Вот, это такая, любимый пастор подставил, что называется, да, должен был он, а он задержался, и посадили меня. Вот, это такая, знаешь, барный стул, ну, как, такая высокая сидушечка, да, и в молодежной комнате, и стали задавать вопросы. Я понял, что я еще молодой, в общем, я еще как-то могу еще с ними активно вступать в коммуникацию, общаться и отвечать на их вопросы. И мне интересно, самое интересное, что мне это интересно. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте сегодня поговорим с вами об эгоистах и об эгоизме. Часто ли вы сталкиваетесь с эгоистами? Напишите нам. И как вы себя ведете с такими людьми? Вот что делаете в этом случае? Я напоминаю, друзья, Теос Медиа – это не коммерческий проект. Только благодаря вам мы выходим в эфир. На самом деле программа БЭС, она выходит и она служит нашим слушателям. Да? Мы стараемся поднимать самые важные вопросы человеческой жизни. И программа Б помогает многим людям и обретать веру, и укрепляться в вере в Христа. И это для нас самое важное, но все это возможно только благодаря вашей поддержке. Вы можете найти ссылочку в описании к видео, пройдите по ссылочке, можете выбрать любую сумму, любую удобную форму платежа. А также мы очень благодарны, если вы оформите референтный платеж, может быть, это будет небольшая сумма, но ежемесячно вы будете жертвовать на то, чтобы программа Б, на наш проект выходил в эфир и помогал людям. Мы благодарны, что вы с нами сегодня. И мы продолжаем разговор с пастором Александром Пузановым. Александр несет свое служение в городе Мельбурн в Австралии. Единственное, что я знаю про Австралию, это что там есть Александр Пузанов и кенгуру. Вот, в общем, все. Больше я про Австралию... Не, ну я, конечно, шучу, потому что я любил читать про Николая Микуха-Маклая, Жюль Верн, там, да, вот все это, «Дети капитана Гранта», там часть в Австралии проходит, да. И австралийскую литературу, кстати, очень люблю художественную. Так что вот я, конечно, тут это все... из себя невежда-то строю, но все равно Александр Пузанов знает больше про Австралию, чем я, это точно. Продолжим. Саш, ты в августе проповедовал на послании Пергамской церкви по книге Откровения. Вот скажи, чему тебя научило это послание? О каких проблемах современной церкви говорит это послание в книге Откровения?
Проповедь о Пергаме из книги Откровения с Пергамской церкви, она затрагивает темы страдания, темы, что люди жили там, где престол сатаны, и затрагивает тему верности Богу, и как оставаться Богу верным в этих трудных жизненных испытаниях, которые приходят к христианам, вот, и как переносить их, что для этого нужно. Поэтому эта тема, она затрагивает, и сегодня мы знаем, что многие христиане находятся в разных трудных обстоятельствах, кто-то более в трудных, кто-то менее в трудных, вот, и как остаться верным Богу, да, вот, об этом говорила, а также говорила о престоле, потому что есть престол Бога, есть престол сатаны, и в первую очередь я поставил акцент, что это не материальная какая-то вещь, предмет, это в первую очередь духовное состояние сердца. Кто царствует в своем сердце, кто там установил престол, Христос или сатана. Именно это определяющее, в общем-то, в движении жизни человека. Поэтому сегодня церковь, она сталкивается с разного рода вызовами, и они абсолютно разные. Например, у христиан в Афганистане, в Иране, в Северной Корее одни вызовы, да? У нас, у христиан, которые живут, к примеру, в более благополучных странах, другие вызовы. Вот. И, к примеру, у нас здесь... все больше и больше по отношению к христианам, к евангельским, вешается ярлык гомофобов, потому что мы придерживаемся традиционного института семьи и реальной библейской гендерной идентичности, что есть только мужчина и женщина. Все остальное, оно не является правильным. Да? Это патология, это проблема. Но с учетом, например, Австралии и тех законов, мы оказываемся людьми как бы нетолерантными и человеконенавистниками, что не является правдой. Мы лишь только выражаем свою точку зрения, но с учетом того, что уже приняты законы, именно в этой сфере, то церковь все больше и больше испытывает давление. Вот. И поэтому в каждое время, в каждой стране есть свои трудности. И человеку необходимо научиться оставаться верным Богу там, где он находится, и те трудности и вызовы, которые приходят к нему и к церкви, как правильно на них реагировать, оставаясь верным Христу. Вот об этом была тема. Вот. А чуть раньше, первые три проповеди в августе, они были как раз на тему эгоизма, нарциссизма и эгоцентризма.
Вот, про эгоизм, нарциссизм и прочие разные эгоцентризмы. Давай с тобой попробуем поговорить. Михаил Юрьевич Лермонтов как-то печально замечал. Печальное нам смешно, смешно и грустно. Вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя, считал Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот как ты думаешь, каким искушением подвергаются современные христиане? С чем им сегодня приходится сталкиваться в своей духовной жизни? Что бы ты назвал, наверное, самыми большими опасностями, вызовами современным христианам?
Ну, опять повторюсь, то, что в каждой стране не могут быть разные трудности и вызовы. У одних как прокормить семью, у других как не объесться за столом. Понимаешь? То есть... Но я, наблюдая и изучая, все-таки совершая пасторскую работу, вижу, что на сегодняшний день большая проблема и для христианства – это зацикленность на себе. Огромный пласт христиан, которые легко обижаются. Вот. Обида становится бичом для христианства. Люди годами живут с обидой, а когда начинаешь разбираться, на что люди обижаются, это настолько мелочно, там, меня недолюбили, меня недохвалили, меня обличили, вот сказали, что я где-то был неправ, и это настолько трагично, то есть я вижу, что эта проблема именно уходит в первую очередь вот в эгоизм, а именно себелюбие, и оттуда уже растут все эти вот терновники, которые человек часто не может справиться, и через это страдает сам. Я убежден, что когда человек сосредоточен сильно на себе, а не на Христе, это разрушительно для него самого, для его психики, для его души, для его духа, а также и для церкви. Если чем больше таких людей в церкви, то создается определенная негативная атмосфера. И люди, которые приходят, они чувствуют, что там много обиженных, недовольных. И вроде бы это церковь, где люди должны быть радостные и благодарить Бога. И забыли, что воля Божия – это быть благодарным. А люди там больше ропотники и недовольные. И, конечно, создает такой когнитивный диссонанс, да? Именно когда человек думает, должно быть так, а на самом деле он видит абсолютно другую картинку. Поэтому я вижу то, что эгоизм на сегодняшний день является очень большой проблемой для церкви.
А на самом деле опухоль быть эгоистом? Вот весь мир, вот смотри, я посмотрел, да, весь мир сосредоточен на том, чтобы угодить человеку, да? Все компании делают рекламу, что называется, учитывая запросы целевой аудитории, да? Но что происходит с нашей жизнью, да, когда мы привыкаем думать только о своих нуждах и чувствах? Что вообще, во что превращается наша жизнь?
Ну, во-первых, когда мы разбираемся со словом «эгоизм», потому что, ну, с учетом того, что мы все-таки христиане и стараемся, чтобы жить и иметь богословие, да, как мы верим, как мы понимаем это Бога, как мы понимаем человека через призму Священного Писания. Поэтому есть взгляд мирской, взгляд психологов, есть взгляд теологов, взгляд именно людей, которые изучают человека через призму Священного Писания. И когда мы понимаем, что эгоизм – это себелюбие, это именно поведение, которое основано только на собственной выгоде, пользе, как, где, что, или, как говорят в Одессе, что я от этого буду иметь, да, свои интересы, и противостоит альтруизму. Часто даже альтруизм делается именно исходя из эгоистических каких-то посылов. То, конечно, самое главное, эгоист не может жить для Бога, потому что эгоист ищет своего. А Библия учит искать Божьего, потому что в послании Коринфянам написано «любовь не ищет своего», там стоит агапа. Можно заменить на слово «Христос не ищет своего», да, или там «Бог». Вот, да? То есть мы видим то, что когда человек сходит с эгоизма, и смотрит на Христа, его жизнь становится христоцентричной, то у него меняется вообще и приоритеты, и взгляд на жизнь, на самого себя, и вообще как жить. И поэтому, конечно, сталкиваются ценности евангельские, сталкиваются ценности мирские. Мышление человеческое и мышление Божие. И они на страницах Священного Писания очень часто показаны, как происходят эти столкновения. И по этой причине мы видим, что христианство нередко отвергается многими людьми, потому что люди эгоисты, и они хотят своего и для себя. А когда Библия учит другому и возвышенному, они говорят: «Не-не-не, я слишком приземлен, это не для меня, это не мой путь». В общем-то, часто именно так.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Очень рад, что вы пишете нам. Вот спрашивают, Стейси спрашивает: «Здравствуйте, а вы из какой церкви?» Александр Пузанов, пастор церкви город Мельбурн, Австралия. Я даже посмотрел на карте, вот где это, и что там красивый заливчик есть, куда можно выйти погулять, если сейчас это возможно. Я из церкви города Мытищ Московской области, и Александр, и я оба баптисты. Джемилян, да, напишите тоже, откуда вы. Вот представьте себе, у нас сегодня международный такой телемост фактически. Вот. Джемиля написала: «Я с Таджикистана, из церкви Сан-Мин, протестантская церковь». Джемиля, очень рады, что вы с нами. Присоединяйтесь к нам. Друзья, напишите, как вы справляетесь с собственным эгоизмом и что вы делаете, когда сталкиваетесь с эгоистами в своем окружении, в церкви, в общине, среди своих близких друзей. Как вы на это реагируете? Французская писательница Жорж Санд как-то написала: «Эгоист всегда и везде одинок. Его душа никогда не бывает утомлена любовью, муками, постоянством. Она безжизненна и холодна, и нуждается во сне и покое не больше, чем мертвец». Вот вообще Жорж Санд сравнила эгоиста с мертвецом. Вот. Значит, я думаю, что, судя по реакции эгоистов, очень, очень бодренькие живые мертвецы-то они, да? Возбуждают всех вокруг себя. Вот скажи, Саша, а ты сталкивался с таким явлением, как духовный эгоизм? Что это вообще такое? Как это влияет на жизнь христианина, на его образ мысли, по-твоему?
Ну, конечно, сталкиваешься, и когда мы изучаем Писание, и, в общем-то, в духовно-пасторской работе, когда позволяешь Писанию анализировать, в первую очередь, свой дух, свою душу, то ты понимаешь, что это главная проблема, потому что эгоизм зародился еще в Едеме, то есть он древний, этот порок или эта проблема. И когда человек отвернулся от Бога и подставил свои уши змею, и тот ему кое-что нашептал, то результатом было то, что он перестал жить богоцентричной жизнью и стал эгоцентричным. То есть, в общем-то, он начал именно самоутверждаться вне Бога, без Бога, и это привело, как мы знаем, к катастрофе. Поэтому эгоизм я отношу к первородному греху, на котором растут все остальные вот именно плоды зла, как гордыня, как зависть, как другие пороки, которые, в общем-то, исходят оттуда. Это как матрица для всех остальных, в общем-то, грехов. И бороться приходится, конечно, с этим ежедневно, в первую очередь, в самом себе. Потому что сколько бы ты ни жил и сколько ты не был бы в вере, мы знаем то, что плоть, она никуда не исчезает. И именно и часто она является именно самым главным врагом, даже страшнее дьявола, потому что дьявол время от времени искушает человека, а плоть искушает постоянно. Поэтому похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – это постоянные спутники, в том числе и верующих людей. И здесь вот эта духовная война с самим собой, она, конечно, очень серьезна. И, но когда человек, опять же, понимает это первое, что в чем проблема его, он понимает, почему происходят те или иные вещи. Потому что вот, как, не помню, кого-то эту цитату процитировал вот, перед этим, он вначале сказал, что эгоист одинок. И это действительно правдиво, потому что Христос как сказал: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». Так вот, он сравнил себя с зерном. В общем-то, это можно сравнивать и людей, остальных с зерном. И вот когда человек не умирает для своего эгоизма, для своего вот этой плоти, как Павел говорит, я каждый день умираю, да, то как результат он становится одиноким, потому что он сфокусирован на себе. Он одинок в семье, одинок в церкви, одинок в жизни, потому что он только думает о себе. А человек эгоист, ему ну, сложно ужиться с другими людьми, даже если ему приходится быть с ними. Поэтому одиночество – это одно из, в кавычках, наград эгоиста. А там и гордость, там и тщеславие, все остальное, в общем-то, приходит к нему. Ну и самое главное, он старается самоутверждаться вне Бога. Поэтому эгоист, он, в общем-то, ищет своего и ставит, может быть, хорошие цели, но использует неправильные методы. Ну, к примеру, вот библейский пример. Авессалом захотел стать царем. Ну, папа еще жив царь, но он не согласен был, так сказать, с видением папы, царя Давида. Да? Что он делает? Он начинает использовать пути, которые неправильные. Он обманывает. Он, написано, хитростью и лукавством входил в сознание, разум и сердца людей. И говорил, если бы я был таким. Мы видим, что в конечном итоге это привело к катастрофе и Авессалома. И мы знаем, сколько горя принесло израильскому народу. Да? Вот. Поэтому мы видим, что это опасные вещи. Эгоизм – это опасная вещь. Если не контролируется, человек не находится под Божьим водительством, то это может привести к большим катастрофам. Или даже взять того же Давида. Хотя о нем сказано, что Бог сказал, «Я нашел мужчину по сердцу своему, кто исполнит мои желания». Но как только Давид вышел из-под желания Бога и решил свои желания поставить первично, что произошло? Катастрофа в жизни Давида, Версавия, муж Версавии. Мы видим, что это пятно в жизни Давида, и это печально. И мы видим то, что это пришлось Давиду много пострадать из-за своего проявления эгоизма, да, который, в общем-то, привел к таким плохим последствиям. Поэтому и в Новом Завете мы видим, что вспомнить того же нашего прекрасного брата апостола Петра, и как он самоутверждался. На последней вечере, когда вечере, Христос говорит, все отрекутся. Как он говорит? Да вот эти, ну, я всегда представляю, сидят за столом все, да? И вот он говорит, да вот эти все от тебя, Христос,
отрекутся. Весь братский совет отречется, но не я.
И да, вся церковь, но не я. Все. Mm-hmm. То есть это настолько вот, понимаешь, поэтому мы видим, что вот такие проявления... И потом Петр понимает, насколько это глупо, во-первых, насколько это неправильно. Но мы видим, когда человек движим плотью, плоть, она только самоутверждается вне Христа и использует самые-самые порой неправильные пути и методы. Поэтому я вижу, что это, к сожалению, часть нашей жизни христианской, с которой приходится нам сталкиваться. И в первую очередь, с кем нужно вести войну, так это с самим собой.
Вот у нас есть комментарий как раз по теме. Друзья, большое спасибо, что вы пишете. Это нам очень важно знать ваше мнение. И, конечно же, мы готовы отвечать на ваши вопросы. Сергей написал, борьба с эгоизмом происходит постоянно. Если нет, значит, мы уже проиграли, считает Сергей. Руслан написал, всем привет. Я стараюсь искоренять любое проявление эгоизма в себе прежде всего. Лена написала, если бы я решила, что справилась с эгоизмом, то, скорее всего, умер бы от гордыни. И Сергей еще написал, любовь только к себе ведет к быстрой смерти.
Ну, может... Очень правда, я согласен с этим. Действительно, очень хорошо люди осознают и понимают эту насущную проблему и тему, которая наша, это наша жизнь, с чем нам приходится христианам сталкиваться. И когда мы это понимаем, это очень хорошо, это уже плюс.
Да, я все время вспоминаю, я много раз уже цитировал Джонатана Эдвардса, вот, и как-то к нему подошли и сказали, преподобный, вы знаете, что про вас говорят ваши враги? Он говорит, если бы они знали меня, как я сам себя знаю, они бы еще и не то сказали. Вот, поэтому трезвый взгляд, иногда он невозможен, трезвый взгляд. Вот это уникально, потому что мне, как эгоцентрику, например, эгоисту, очень важен взгляд другого человека. Другое дело... Вот когда мы подходим к другому человеку, как мы начинаем обличать, да? Мы можем подойти и в лоб все сказать, да? Как я помню, в одной церкви подходили, говорит, брат, у тебя неправильная прическа, Бог не так заповедовал, волосы причесывают. Я говорю, ну, скажите это Давиду, там, у которого были длинные волосы, да? и так далее. Ну вот как мы подходим, да, мы можем же подойти к другому, видя, ведь мы видим эгоизм другого, потому что мы сами обличаем об этом, да. Мы видим, вот он эгоист, эгоцентрик, там, нарцисс, но с нарциссами это отдельная тема, мне кажется, это прям какая-то особая, ну, чуть-чуть попозже, да, поговорим про это. А вот как получается, да, и, друзья, пишите, пожалуйста, как вы сами справляетесь с эгоизмом, и когда вы сталкиваетесь с эгоистами, что вот как вы, что вы делаете, да, и очень рада, что вы пишете комментарии, будьте с нами. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Александр Паузанов, он несет свое служение в городе Мельбурн, Австралия. Итак, как ты думаешь, Саш, почему получается, что возрожденный христианин иногда, да, искренний и открытый, вдруг превращается в эгоиста? Почему с человеком происходит такая трансформация?
Ну, с моей точки зрения, здесь причина в трех важных факторах, которые человек перестает развиваться или двигаться в библейских именно повелениях. Первое, в Библии, в Новом Завете мы находим такое понятие, как духовное обрезание. Второе – это духовное сораспятие. И третье – это освящение. Это все, в общем-то, об одном, но с разных сторон, да, для того, чтобы лучше понимать. Именно эта работа направлена Духом Святым и Словом Божиим внутрь себя. Не внутрь другого в первую очередь, а внутрь себя. Поэтому первое, когда человек осознает проблему в себе, это уже часть или, так сказать, движение к исцелению. Это раз. И когда человек перестает это осознавать, то есть пришел к такому состоянию, а, я уже нормально, как Павел говорит, если кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть есть состояние, когда человек говорит, ну, я уже давно в вере, я уже все. То есть я уже топ-класс, я уже достиг такого какого-то непонятного совершенства. Поэтому это первая причина, что происходит, и тогда начинается регресс в духовной жизни, а не прогресс. Вторая причина, почему происходит это с христианами, это Библия говорит нам, худые сообщества развращают добрые нравы. Или, как поговорка, с кем поведешься, так тебе и надо. Да? Вот. То есть, когда человек начинает общаться с людьми, которые вот именно всех тычут пальцем, а себя не видят, то, конечно, в общем-то, человек в этом кругу начинает мыслить так же, потому что он становится частью этого круга. И когда христиане начинают судить других, но не себя, это действует заразительно и как вирус заражает других людей. Третья причина, о чем говорит Павел, он говорит так, все ищут своего, а Тимофей, как сын отцу, да? То есть вот чего человек ищет в своей христианской жизни? Он должен себя тестировать периодически. Вообще, что он хочет, чего он ищет, чего он желает, что для него важно, что второстепенно. И последнее, что я хотел сказать, хотя ну, об этом можно еще много говорить, но это, я считаю, когда человек уводит взгляд со Христа и перекладывает взгляд на какие-то другие вещи. Ну, пример, Варнава. Мы знаем то, что он уверовал, когда в нем была такая любовь к Богу и к людям, которым вот он стал их частью семьи, что он бескорыстно, без всяких мыслей о том, что прославят его, не прославят, скажут ему спасибо, не скажут. Он просто продал свое имение, принес апостола, говорит, используйте, как вы посчитаете нужным, так, чтобы Бог прославился. И все, и занялся служением, да? Ну, она не Сапфира, думает, не слабо. Ты смотри, как человек прославился, а? Давайте-ка и мы сейчас что сделаем? Ну, мы просто продадим тоже, ну, часть оставим себе, а скажем, все продали. То есть мотивация, цель неправильная, мотивация неправильная. Потому что если бы они искали Божьего, мы видим то, что если бы они держали фокус на Христе, да, если бы они половину пришли и сказали... Апостолы, половину мы оставили себе, а половину вот мы решили отдать. Бог бы их прославил, если бы они бескорыстно. Но они искали человеческой славы, человеческим путем. Результат нашли бесславие на все вот время. То есть по сей день мы их вспоминаем как бесславных людей. Да? Потому что они увели фокус Христа и поставили фокус на человеческие цели, методы и их достижения. Вот это, с моей точки зрения, почему это происходит, трансформация.
Да, и мне кажется, да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы справляетесь с эгоизмом, со своим эгоизмом, и что происходит, когда вы сталкиваетесь с эгоизмом других людей. Мне кажется, вообще сегодня время таких, знаешь, в английском есть очень хорошее слово broken, да, таких сломленных, да, разбитых людей, да. И часто это связано именно с тем, что мы очень сосредоточены на том, что происходит с нами, не видим ничего вокруг себя. Но я вообще замечал, что 90% проблем в церквях не потому, что там, не знаю, там мы сидим и ничего не делаем, да, или мы там, значит, там не до конца, что мы какие-то совершаем служения, а в том, что мы как бы хотим своего. Мы хотим, чтобы к нам хорошо относились. Мы хотим, чтобы... Ну, как вот я недавно беседовал с верующим, который не ходит в церковь, да, перестал ходить в церковь. Я говорю, что такое? Вот я заболел, меня никто не посетил. Я говорю, слушай, а ты сколько в церкви? Ну, он говорит, ну вот там, 15 лет. Я говорю, скажи мне, а ты слышал, ну, с кафедры ведь часто говорят о том, как бы кто болеет, и мы молимся за это. Он говорит, да. Я говорю, а ты кому-нибудь позвонил? Он так завис. Я говорю, с кем из людей, которые нуждаются в твоей помощи? Вот у нас, я говорю, у нас есть пастор, он не может посещать, уже старенький, ему 80 лет, почти 90, по-моему, 90 даже. Вообще, в цифрах даже путаюсь. Он сидит, он страдает от того, что он не может быть на служении, потому что ну, физически уже не может доехать до церкви, несмотря даже, ну, его довезут, мы его привозим, увозим, но он даже выйти не может, да? Я говорю, ну, ты что-нибудь сделал для этого? Ну, человек сосредоточен. Меня же не посетили, мне не позвонили, да? Знаешь, как герой...
Со мной не поздоровались.
Да, со мной не поздоровались, да-да. Вот, знаешь, как герой, значит, свой среди чужих, он говорит, мне не поверили, да? Вот, понимаешь? Альберт Эйнштейн сказал, истинная ценность человека определяется тем, насколько он освободился от эгоизма и какими средствами он этого добился, считал лауреат Нобелевской премии. Вот нарциссизм, что это такое? Потому что все-таки эгоизм и эгоцентризм, понятно, да, эгоцентризм, когда все вокруг, я в центре мира, все крутится вокруг меня, эгоизм, когда мои чувства самые важные, да, и я требую к себе внимания. А что такое нарциссизм? Ты сталкивался в жизни вообще с людьми-нарциссами? Как себя ведут такие люди, расскажи.
Ну, я согласен в данной ситуации с психологами, потому что они считают, что это уже патология, это болезнь, это, ну, это больше, это когда уже человек настолько, ну, так сказать, не способен адекватно посмотреть на себя, не способен иметь критическое мышление в отношении самого себя, своих поступков, своих дел. Это самовлюбленность. И, к сожалению, этот грех, этот порок, он периодически может обнаруживаться и в церкви. Ну, к примеру, в Библии есть много примеров, но я один приведу. Это, помнишь, фарисей и мытарь. Пришел в храм фарисей и начал говорить, какой он хороший. Ну, просто чем больше говорит, тем больше в себе влюбляется. Он, ну, настолько был влюблен в себя, и эта самовлюбленность ему помогала легко осуждать других людей. Поэтому один из признаков вот именно нарциссизма – это осуждение, когда человек легко осуждает других, и тем самым говорит, насколько он идеален, насколько он прекрасен, насколько он самовлюблен, насколько он все плохие, а я вот… То есть все недостойны, а я один достоин, достоин любви Божией, достоин внимания людей и так далее и тому подобное. Поэтому мы видим то, что религиозный нарциссизм, он присущ, когда человек… Может быть, я за образование, я за развитие, но как часто бывает, там человек не успел, как говорится, как помнишь в советских фильмах, только дали человеку портфель и шляпу начальника, он тут же уже все думает, что он уже сам и бог, и царь. И стоит человеку не успеть отучиться в семинарии, ему кажется, что уже настолько все глупые, тупые и так далее. Один он умный, и его слово должно быть последним, там пятое, и все потому, что он, ну, получил там корочку или степень и так далее. Я за образование. Я сам учился 7 лет и продолжаю учиться. Вот, но насколько важна скромность и смирение, и понимать, что есть помимо знаний еще Божье откровение, есть Божье просветление, просто Божье просвещение. Поэтому нарциссизм развивается на эгоизме. И я умнее, красивее, богаче, добродетельнее. Когда человек сравнивает себя не со Христом, а сравнивает себя с другими людьми, тогда всегда он подвергается искушению надмиться. Он надмивается. Он самоутверждается вне Христа, потому что он, как только он будет сравнивать себя со Христом, он будет приходить в состояние смирения. Как только он себя сравнивает с людьми, он либо надмивается, потому что самовлюблен, либо есть другая сторона. Он впадает в депрессию, потому что видит, что он не такой, как более успешные другие люди. И начинается именно путь самооценки заниженной, когда человек чувствует, развивается комплекс неполноценности. И опять вот это самосожаление, я плохой, я не такой, это другая сторона, так сказать, опять самовлюбленности. Поэтому, знаешь, как вот есть нетрадиционная притча уже, я думаю, избитая она, но мне она нравится. Когда девушка пришла к пастору, говорит: пастор, я ухожу из церкви. Он говорит: а в чем причина, что случилось? Она говорит: понимаете, я когда прихожу в церковь, я здесь постоянно грешу. Вот не могу еще ни одной службы просидеть, чтобы я не грешила. Она говорит: а как вы грешите в церкви? Она говорит: ну, понимаете, я смотрю налево, смотрю направо, смотрю на вас. И я думаю, какая же я красивая, какая умная, какие здесь все глупые. Ну, пастор ее послушал, говорит: понимаете, сестричка, дело в том, что это не грех, это просто заблуждение. Вот. Когда человек, он думает, ну, на самом деле это все абсолютно не так. Но с учетом Инстаграма, сегодня, когда человек зашел в туалет и сделал 50 фотографий себя, понимаешь, и тут же выложил, то, конечно, и каждый хочет себя показать через различные фильтры, какой он прекрасный, то мы видим, что сегодня культивируется вот эта самовлюбленность, и она, к сожалению, затрагивает и вот христиан. Поэтому мы видим, что нарциссизм, самовлюбленность – это тоже определенный порок и даже греховность, потому что апостол Павел, говоря о последнем времени, говорил о том, что знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Греческое слово «филатос» обозначает самовлюбленность, себелюбие. Именно вот это состояние. И мы это наблюдаем вот в наши времена особо со всеми этими технологиями и всем остальным. Поэтому вот такая проблема существует, и ее, с ней надо в первую очередь человеку бороться самому себе. И он произвращается на, как я уже сказал, на эгоизме.
Знаешь, я сталкивался и очень хорошо понимаю, да, потому что я сам себя ловлю на таких вещах, когда я начинаю оценивать проповеди, я же проповедник, я же там, значит, а тем более, что, ну, как бы, я еще, мы еще в церкви провели школу проповедников, да, то есть вот как-то так это все старались, чтобы проповедники анализировали себя. И я как-то помню, разговаривал с одним человеком, он говорит: пастор говорил проповедь, никто в церкви не понял, а я понял. Вот так вот. Со стороны это очень смешно. Но я вдруг на него посмотрел и думаю: ну, слушай, это же я.
Не, я не считаю, что не надо анализировать. Не надо, наоборот, надо анализировать, надо именно сравнивать, именно в виду не с другими проповедниками, uh-huh. а сравнивать с Писанием, потому что написано, что даже апостола Павла проверяли, точно ли он говорит, как написано, да? То есть, но весь вопрос, как это делается, с чем или с кем сравнивается, если человек говорит: да, ты вообще ничего, вот там тот проповедник, да? Ну, брат, Бог использует разных людей, и у каждого разное дарование и способности, да? И поэтому мы видим, что 12 апостолов, они все разные. И апостол Павел написал 13 посланий, а Иоанн написал 3 коротких и 1 Евангелие, да? Там, а Петр 2 послания, ни одного Евангелия не написал. Но это не значит, что он хуже, или Иуда вообще написал 1 главу, да? Это же не значит, что теперь вот Павел такой крутой, да, а остальные все такие апостолы какие-то, ну, неправильные. То есть это абсолютно мышление мирское, то есть, ну, не библейское. Это говорит о том, что человек по-плотски мыслит. он не мыслит стандартами духа, он мыслит стандартами плоти. И это проблема, конечно, когда в церквах такое происходит, это ведет именно, ну, к неправильным результатам, даже выводам. И тогда человек будет стремиться, в первую очередь, блеснуть на публике, а не угодить Богу. Вот это будет проблема.
Ирина написала: «Истина в наших словах. Мы не к людям ходим, а к Богу». Ну, имеется в виду это про тот случай, который я рассказал, скорее всего, да. Ну, действительно, когда человек больше говорит о том, как к нему отнеслись или как о нем не позаботились, он действительно приходит не к Богу, а к людям. У меня даже проповедь была такая о ложном и истинном Евангелии, да. Когда мы зовем в церковь, потому что у нас так хорошо, это ложное Евангелие. Вот, это так нельзя проповедовать. Надо, чтобы человек сначала встретился со Христом, он, естественно, будет искать церковь, и, естественно, будет искать братьев и сестер, да? И еще
Спасает, возрождает только Христос.
Конечно.
И как только начинает проповедовать церковь, начинается проблема.
Да. И еще один комментарий. Всем здравствуйте. А можно определение эгоизма? Есть у тебя определение эгоизма?
Да. Ну, их много. Я даже специально, ну, выписал несколько, философские и с точки зрения психологии. Ну, во-первых, эго и от греческого, и от латинского обозначает «я», самость, то есть человеческая сущность, да. И вот такие определения: эгоизм – поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде. Дальше психологи подразделяют эгоизм, так сказать, животный эгоизм, разумный. Разумный эгоизм – это убеждение в том, что прежде всего нужно действовать в своих собственных интересах, а потом уже интересах, так сказать, других. Вот. И неспособность или неумение индивидуума встать на чужую точку зрения. Вот. В конечном итоге, когда человек мотивируется, или вся его жизнь продиктована исканием своего. Вот это разные точки эгоизма.
Еще один комментарий. Анастасия написала: «Отстаивай свои права, и иногда добиваясь их, чувствую внутреннее осуждение, огорчение. А иногда, наоборот, меня обвиняют, что я эгоистично веду себя, отстаивая права, огорчения нет, потому что уверена, что правильно поступаю, чтобы других похожих ситуациях не обижали». Вот так вот. Разные у нас опыты.
Да, но дело в том, что, видишь, здесь разные стороны, и иногда человек думает так, что если эгоист, он не должен себя защищать. Понимаете? Вдруг я стану эгоистом, да? Вот. Но, например, вспомним Христа. Он говорит так: если я говорю неправду, за что бьешь меня? Если я говорю правду, за что бьешь меня? А если неправду, то покажи. То есть, когда мы ходим под руководством Бога, то это на своем месте есть именно защита себя как личности, сотворенной по образу и подобию Божию. Это одно, второе не исключает другого. Да? Или апостол Павел: «Требует суда кесаря». Это не значит, что он эгоист, поэтому вот нет. Но он через это проповедовал Христа, потому что, опять же, в данной ситуации он был руководим и Богом, и Бог направлял его жизнь. Поэтому, ну, все эти жизненные ситуации надо рассматривать каждую, так сказать, отдельно. Но это не значит, что человек должен, так сказать, стать безвольным или вообще, ну, никак не реагировать на те или иные неправильные действия людей, вот, по отношению к себе, там, к другим и так далее. Но есть ситуации абсолютно разные, их, ну, опять же, надо рассматривать конкретно для того, чтобы дать более точный и ясный ответ.
Да, у нас уже совсем пару минут осталось. Я хотел прочитать небольшой отрывок. Да, друзья, большое спасибо, что вы пишете, и ваш опыт. Ты, кстати, ответил на вопрос Анастасии, как находить баланс, где выгода личная ненужная, где здоровый эгоизм. Ну, здоровый эгоизм я так опущу, уж не будем в конце рассуждать над этим, что такое здоровый, что такое нездоровый, да. Но вот хотел бы прочитать, может быть, это цитата из Евангелия от Матфея ответит на некоторые, может, многие наши вопросы, 16 глава, 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Вот мне кажется, это самое важное лекарство от эгоизма, потому что ну, мы не хотим брать крест, честно говоря. Он тяжелый, неудобный, нам очень сложно его нести. Но когда мы берем крест, мы понимаем, что иго, то есть ноша Христа, она не тяжка, потому что он несет ее вместе с нами. А и когда Христос преображает нашу жизнь, ну, очень просто. Лекарство от эгоизма, на мой взгляд, оно простое. Просто посмотреть на другого человека и помочь ему. Да? Потому что Писание нам говорит, мы созданы для добрых дел. Это факт. Да, и когда я выхожу из своей собственной головы и начинаю помогать другим, я, в общем, обретаю счастье. Как Николай Храпов писал, счастье потерянной жизни, да. Большое спасибо, Саш. Очень важный был разговор, на мой взгляд. Александр Пузанов, пастор Баптистской церкви города Мельбурн, Австралия, был сегодня с нами. Друзья, и каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Благословение.